Поди-к поройся в грязе. Скажи, мороз хватит. Холодает как? Ранняя зима будет. Ох, в такую войну, да зима ранняя. А вы сколько картошки накопали?
Зотов вздохнул и стал опускать маскировку на окнах, аккуратно прижимая шторку к раме, чтобы ни щелочкой не просвечивало. Вот этого он понять не мог. И это вызывало в нем обиду и даже ощущение одиночества. Все эти рабочие люди вокруг него как будто так же мрачно слушали сводки и расходились от репродукторов с такой же молчаливой болью. Но Зотов видел разницу. Окружающие жили как будто и еще чем-то другим, кроме новостей с фронта. Вот они копали картошку, доили коров, пилили дрова, обмазывали стекла. И по времени они говорили об этом и занимались этим гораздо больше, чем делами на фронте. Глупая баба. Привезла угля и теперь ничего не боится. Даже танков Гудериана. Ветер тряс деревце у пакгауза, и в том окне чуть позвенивал одним стеклышком. Зотов опустил последнюю шторку, включил свет. И сразу стало в теплой, чисто выметенной, хотя и голой комнате уютно, как-то надежно. Обо всем стало думаться бодрей. Прямо под лампочкой, посередине комнаты, стоял стол дежурного. Позади его у печки сейф. К окну старинный дубовый станционный диван на три места со спинкой. Из спинки толстыми вырезанными буквами выступало название дороги. На диване это можно было ночью прилечь, да редко приходилось за работой. Еще была пара грубых стульев. Между окон висел цветной портрет Кагановича в железнодорожном мундире. Висела раньше и карта путей сообщения, но капитан-комендант станции велел снять ее, потому что в комнату сюда входят люди, и если среди них затешится враг, то, скосясь, он может сориентироваться, какая дорога куда. — Я чулки выменивала, — хвастала в соседней комнате тетя Фрось. — Пару чулков шелковых брала у них за пяток картофельных лепешек. Чулков теперь, может, до конца войны не будет. Ты мамке скажи, чтоб она не зевала, из картошки б чего настряпала и туда к теплушкам. С руками вырывают. А Грунька Мастеркова надысь какую-то чудную рубашку выменила, бабью, ночную, мол. Да с прорезями, слышь, в таких местах, ну, смехота. Собрались в ее избе бабы, глядели, как она мерила, животы порвали. И мыло тоже можно брать у них, и дешево. А мыло теперь продукт дефективный, не купишь. Ты скажи мамке, чтоб не зевала. Не знаю, тетя Фрось. Че, тебе чулки не нужны? Чулки очень нужны. Да как-то совестно у эвакуированных. У выковыренных ты и брать. Они отрезы везут, костюмы везут, мыло везут, прям как на ярмарку и снаряжались. Там такие мордатые едут, отварную курицу им, слышь, подавай, другого не хотят. У кого даже люди видели сотенные прямо пачками перевязаны, и пачек полон чемодан. Банк, что ли, забрали? Только деньги нам не нужны, везите дальше.
Ну, вот твои квартиранты, этих ты не равняй. Эти Гольда Босота, они из Киева подхватились, в чем были. Когда нас доехали, удивляться надо.
Поленька на почту устроилась. Зарплатка ей недохударная.
А и чего та зарплата? Я бабку повела,
подпол ей открыла. Вот, говорю, картошку бери и капусту квашеную бери. И за комнату мне с вас тоже ничего не надо. Бедных я, Валюша, всегда жалею. Богатый, пощады не проси. На письменном столе Зотова стояло два телефона. Один путейский, такая же старинная крутилка в желтой деревянной коробке, как у военного диспетчера, и второй свой, зумерный, полевой, связанный с кабинетом капитана и с караульным помещением станционного протпункта. Бойцы с протпункта были единственной военной силой кочетовской комендатуры, хотя главная задача их была — охранять продукт. Все ж они тут топили, убирали, и сейчас ведро крупного бриллиантового угля в запас стояло перед печкой «Топи не хочу». Зазвонил путейский телефон. Уже преодолев свою сумеречную минутную слабость, Зотов бодро подбежал, схватил трубку, другой рукой натягивая фуражку, и стал ответно кричать в телефон. На дальнее расстояние он всегда кричал, иногда потому, что слышно было плохо, а больше по привычке. Звонили из Богоявленской. Просили подтвердить, какие попутные он получил, какие еще нет. Попутные — сопроводительные, зашифрованные указания от предыдущей комендатуры о том, какие транспорты куда направляются. Они передавались по телеграфу. Только час назад Зотов сам отнес несколько таких телеграфистки и получил от нее. В полученных надлежало быстренько разбираться, какие транспорты группировать, с какими и на какую станцию, и давать указания железнодорожному военному диспетчеру, какие вагоны сцеплять с какими. И составлять, и отправлять новые попутные, а себе оставлять копии от них и подкалывать. И, положив трубку, Зотов тут же поспешно бухнулся в стул, близоруко наклонился над столом и углубился в попутные. Но немного мешали ему опять из той комнаты. Там вошел, стуча с сапогами, мужчина и бросил на пол сумку с железом. Тетя Фрося спросила про дождь, тишает ли. Тот буркнул что-то и, должно быть, сел. Правда, из поврежденной трубы уже не хлестало так слышно, но крепчал и толкался в окна ветер. — Чё ты сказал, старик? — крикнула Валя под Шебякина. — Студенеет, говорю, — отозвался старик густым еще голосом. — Ты ведь слышишь, Гаврил Никитич? — прикрикнула и тетя Фрось. — Слышу, — ответил старик. — Только в уху пощелкивает. — А как же ты вагоны проверяешь, дед? Ведь их простукивать надо, а их и так видать. — Ты, Валь, не знаешь. Он наш, кочетовский. Это Кордубайло. По всем станциям вагонные мастера, сколько их есть, его ученики. Уж он до войны 10 лет на печи сидел, а вот вышел, видишь? И опять тетя Фрося что-то завела, Зотову досаждать стала болтовня, и он хотел уже пойти пугнуть ее, как в соседней комнате стали обговаривать вчерашний случай с эшелоном окруженцев. О случае этом Зотов знал от своего подсменного, такого уж, как он сам, дежурного помощника военного коменданта, которому вчера и досталось принимать меры, потому что на станции Кочетовка не было своей этапной комендатуры. Вчера утром на станции сошлись рядом два эшелона. Со Щигор через Отрошку везли 30 вагонов окруженцев, и на 30 вагонов отчаянных этих людей было 5 сопровождающих от НКВД, которые сделать с ними, конечно, ничего не могли. Другой же встречный эшелон, из Артищева был с мукой. Мука везлась частью в запломбированных вагонах, частью же в полувагонах, в мешках. Окруженцы сразу разобрались, в чем дело, атаковали полувагоны, взлезли наверх, вспарывали ножами мешки, насыпали себе в котелки и обращали гимнастерки в сумки и сыпали в них. От конвоя, шедшего при мучном эшелоне, стояло на путях два часовых, в голове и в хвосте. Головной часовой, совсем еще паренек, кричал несколько раз, чтоб не трогали. Его не слушал никто, и из конвойной теплушки к нему подмога не подходила. Тогда он вскинул винтовку, выстрелил, и единственным этим выстрелом уложил в голову одного окруженца. Прямо там, наверху. Зотов слушал их разговор. Не так они говорили, не так понимали. Он не выдержал, пошел объяснить. Раскрыв дверь и став на пороге, он посмотрел на них на всех через простые круглые свои очки. Справа за столом сидела тоненькая Валя над ведомостями и графиками в разноцветных клетках. Вдоль окна, закрытого такой же синей маскировочной бумагой, шла простая скамья. На ней сидела тетя Фрося, немолодая, матерая, с властным мужественным складом, какой бывает у русских женщин, привыкших самим управляться и на работе, и дома. Брезентовый мокрый серо-зеленый плащ, даваемый ей в дежурство, коробился на стене, а она сидела в мокрых сапогах, в черном, обтерханном гражданском платьишке и ладила коптилку, вынутую из ручного четырехугольного фонаря. На входной двери наклеен был розовый листок, какие всюду развешивались по Кочетовке. «Берегись сыпного тифа». Бумага плакатика была такая же болезненно-розовая, как сыпь тифозного. Или как те обожженные железные кости вагонов из-под бомбежки. Недалеко от двери, чтоб не наследить, сидел чуть в сторону плечи, прямо на полу, ослонясь о стену, старик Кардубайло. Рядом с ним лежала кожаная старая сумка с тяжелым инструментом, брошенная так, чтоб только и не на дороге, и рукавицы, измызганные в мазуть. Старик, видно, сел, как пришел, не отряхаясь и не раздеваясь, и сапоги его и плащ подтекали по полу лужицами. Между ногами, подтянутыми в коленях, стоял на полу незажженный фонарь, такой же, как у тети Фроси. Под плащом на старике был неопрятный черный бушлат, опоясанный бурым грязноватым кушаком. Башлык его был откинут. На голове еще кудлатый крепко насажен был старый-престарый железнодорожный картуз. Картуз затенял глаза, на свет лампочки выдавался только сизый носище, да толстые губы, которыми Кардубайло сейчас слюнявил газетную козью ножку и дымил. Растрепанная борода его, меж сединой, сохраняла еще черноту. — А что ж ему оставалось? — доказывала Валя, пристукивая карандашиком. — Ведь он на посту, ведь он часовой. — Ну, правильно, — кивал старик, роняя крупный красный пепел махорки на пол и на крышку фонаря. — Правильно. — Есть все хотят. — А к чему это ты? — нахмурилась девушка. — Кто это все? — Да хоть бы мы с тобой, — вздохнул Кардубайло. — Бестолковый ты, дед. — Да что ж они, голодные. Ведь им казенный паек дадут. — Что ж их, без пайка везут, думаешь? — Ну, правильно, — согласился дед, и с цигарки опять посыпались раскаленные красные кусочки, теперь к нему на колено и на бушлат. — Смотри, сгоришь, Гаврил Никитич, — предупредила тетя Фрося. Старик равнодушно глядел, не стряхивая, как гасли махорочные угольки, на его мокрых темных ватных брюках, а когда они погасли, чуть приподнял кудлато седую голову в картузе. «Вы, девки, часом сырой муки в воде заболтавши не ели?» — А зачем же сырую? — поразилась тетя Фрося. — Заболтаю, замешу, да и спеку.
Старик чмокнул бледными толстыми губами и сказал «не сразу». У него все слова так выступали не сразу, а будто долго еще на костылях шли оттуда, где рождались. — Значит, голоду вы не видали, милые.
Лейтенант Зотов переступил порог и вмешался. — Слушай, дед, а что такое присяга, ты воображаешь? — Нет?
Зотов заметно для всех окол. Дед мутно посмотрел на лейтенанта. Сам дед был невелик, но велики и тяжелы были его сапоги, напитанные водой и кое-где вымазанные глиной.
— Чего другого? — пробурчал он. — Я и сам 5 раз присягал.
— Ну и кому ты присягал? — Царю Миколашке?
Старик мотнул головой. — Хватай раньше.
— Как? Еще Александру Третьему?
Старик сокрушенно чмокнул и курил свое. — Ну?
— А теперь народу присягают.
— Разница есть?
А старик еще просыпал пеплу на колено.
— А мука чья, ненародная? — горячилась Валя и все отбрасывала назад веселые спадающие волосы. — Муку для кого везли? Для немцев, что ли? —